Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі чарговы для вас працуе Дзмітр Лукашук. Гэта чарговы выпуск праграмы «Стартапніца». Выбачайце за памылкі. Я тут на падмене, як кажуць, пастаянны вядучы «Стартапніцы» Павел Свердлоў зараз у камандзіроўцы далёкай, таму даводзіцца аддувацца да яго. Тым не менш, 26 кастрычніка ў Мінску адбудзецца сустрэча «True Stories», дзе будзе абмяркоўвацца тэма прафесійнага выгарання. Зараз мы яе будзем абмяркоўваць, але вот чым перш чым пачаць, Юля, а вот для вас актуальна тэма прафесійнага выгарання?
Да, она актуальна для меня, і она вообще актуальна для многіх людзей, просто они не готовы это признацца.
Вот так вот, а гледзячы на вас, так і не скажаш, што вот вы неяк там пакутуеце ад нейкага выгарання прафесійнага ці не.
Я нашла рашэнне этой праблемы.
Ага. Ну, зараз пра гэта і паразмаўляем. Як зразумець, што ты знаходзішся на парозе выгарання, якія сферы жыцця пры гэтым пакутуюць, дзе шукаць дапамогі? Вось гэтае самае галоўнае. Гэтае іншае мы абмяркоўваем зараз разам з Сергеем Кадомскім, стваральнікам DataTalksBuy, экс-дырэктарам па даследаваннях і аналізе звестак варгеймінга. Нішто сабе. Ну і наша пастаянная госця, сувядоўца Юлія Нехай. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Я так, відаць, нетрадыцыйна пачаў гэтую праграму, як я ўсё гэта люблю рабіць. Вот тым не менш, Юля прызналася, што таксама тэма прафесійнага выгарання для яе вельмі актуальная. Сергей, а наколькі вот вы праводзілі, маеце нейкія звесткі, наколькі для Беларусі ўвогуле нейкая статыстыка ёсць такая, што вот выгарала за мінулы год прафесійна там 25% беларусаў?
Здравствуйте, Дмитрий. Нет, к сожалению, про Беларусь у меня данных нет, но есть исследования, которые делали в России, делал ресурс, который называется «Мой круг», и они установили, что, например, в IT-среде порядка 50% сотрудников, людей, которые работают в IT, так в том либо ином виде подвержены выгоранию. Я уверен, что белорусы не сильно отличаются от россиян, поэтому если говорить про IT-сферу, я думаю, что ситуация у нас очень похожа. Ну, а если посмотреть на общую статистику, то еще больше, чем айтишники, выгорают работники, которые связаны с работой с людьми. То есть это преподаватели, это, я уверен, журналисты, это социальные работники. Ну, то есть это все, у кого работа связана с ежедневным стрессом. Таких людей у нас, к сожалению, много. Ну и современный мир, он только ускоряет, пытается нас ускорить, подлить масло в огонь. Поэтому я думаю, что проблема актуальна для всех.
Ну, я знаю, что вы проводили мероприятие такое, участвовали в мероприятии T-Shaped People, и вы проводили такое интервью людей. И вот какие инсайты, тем не менее, вы обнаружили?
Да, полгода назад как раз была встреча T-Shaped. Это, кстати, была одна из самых популярных встреч. Туда зарегистрировалось больше всего людей. Там 5 или 6 встреч уже провели. Это рекорд. И я действительно решил поговорить с теми людьми, которые зарегистрировались, пришли для того, чтобы выяснить, а как же они, какое у них мнение про выгорание. Ну и в целом то, что я обнаружил, это, ну, естественно, я опрашивал тех, кто интересуется темой выгорания, и я обнаружил, что тема достаточно важная, и когда они обсуждали ее со своими коллегами, друзьями, многие говорили о том, что да, такая проблема существует, однако о ней не совсем принято говорить на публике.
Можете все-таки пояснить, что такое эмоциональное выгорание? Как понять, что человек вот эмоционально выгорел? С чем вы столкнулись?
Ну, вот сидит напсупрать вас, прыгожая девчина, усмехается, в очи ей горать. А на самом речь может быть. Вот как высветлить?
Я думаю, что тут сложно определить снаружи, а еще, наверное, сложнее определить изнутри. Но в целом я бы определил следующие маркеры эмоционального выгорания. Это отсутствие интереса, то есть потеря интереса в целом к вашему профессиональному занятию, а часто и к другим сферам жизни. С теми людьми, с которыми я общался, они говорили о том, что на работу идешь, ну, как на аркане, ну, туда надо идти, потому что надо же деньги зарабатывать. Но самое страшное – это потеря интереса к другим сферам жизни, к хобби, к каким-то увлечениям, даже к семейным каким-то отношениям, к друзьям. То есть это самое первое и, наверное, самое важное. Второе – это нарастание негатива. Негатива, наверное, в первую очередь тоже на тему работы, то есть такого пессимизма, негативное отношение к коллегам, к клиентам, к партнерам. Иногда люди обнаруживают себя сильно выгоревшими уже на больничной койке. Но можно определить, что чаще всего обостряются какие-то заболевания. Например, если у вас есть какие-то хронические болезни, вы начинаете чаще ими болеть. У меня такое, например, было на моем этапе. Мне даже врачи в какой-то момент сказали: Сергей, посмотрите, может быть, на какие-то другие сферы вашей жизни. Ну, не просто так Лора меня отправлял взглянуть на свою жизнь под другим углом. Поэтому я поговорил об этих трех пунктах. Отсутствие интереса, негатив и обострение болезни.
Сергей, ну вот все ж таки мне цікаво, до прикладу, вот за чего это эмоциональное выгорание может здариться? Вот, здається, человек працює на цікавой праце, вот он вырашил, что да, вот то, чем он занимается, это его. Потом раптом, ни с того, ни с сего. Вот по себе, вы можете сказать, вот, вы можете знайти ту первую причину, вот что стало причиной, чому менавіта? Вот вы почали выгорать, вот стратили цікавость до неколи любимой профессии.
Еще, извините, момент такой, что Сергей работал в очень крутых белорусских компаниях. Помимо Wargaming, это и Pandadoc, и Flo, и миллионы, ну не миллионы, окей, но тысячи белорусов мечтают туда попасть на работу. То есть очевидно, что вам было интересно. То есть вот как?
Ну, я думаю, что не так интересно фокусироваться на моей истории, тем более я ее буду рассказывать на мероприятии. Я думаю, что у каждого в целом своя история. И пытаясь ответить на частный вопрос в общем, я бы сказал так. Выгорание – это некоторая реакция организма, я имею в виду в целом, и тела, и психики, на то, что наступает перегрузка. Причем, ну, вот какая перегрузка? Очень просто, наверное, сравнить с выбиванием пробок. Да? То есть, если вы включите 5 утюгов у себя в квартире, то сработает автомат, скажет, сеть не выдерживает такой нагрузки, а я лучше поберегу, чтобы не было возгорания. То есть, фактически, организм таким образом защищается от того, чтобы совсем, ну, наверное, крыша не поехала. Хотя мне известны истории людей, которые выгорали прямо через серьезную... не только через психотерапию приходилось проходить, но и через психиатрию, прием серьезных лекарств. Поэтому я бы говорил о том, что выгорание – это следствие потери некоторого контакта с самим собой, со своими чувствами, где-то с реальностью, где-то со своими ценностями, которые зачастую людей, опять же, не то что я склонен пенять на современный мир, который всех нас пытается сделать быстрее, выше и сильнее. Но я склонен судить о том, что чаще мы пытаемся перепрыгнуть свои возможности, где-то сделать больше, чем мы способны. Ну, а выгорание лишь символизирует, что ли, сигнализирует нам о том, что пора где-то притормозить и пересмотреть на то, что происходит. Мы недавно взяли интервью с одним из наших экспертов, с Ольгой Князевой, и она вообще считает, что выгорание – это нормальный процесс в жизни человека. Мы даже проводили такой интересный разговор о том, что, ну, если представить себе жизнь как лестницу, по которой человек карабкается вверх, иногда бывает выгорание, когда лестница приставлена к нужной стене, человек просто может определить, что что-то у него нога соскальзывает со ступеньки. Ему просто нужно чуть-чуть перестроиться, научиться по-другому идти по этой лестнице, возможно, расстояние между ступенями увеличилось. Но все будет продолжаться верно, да, он просто перенастроится. А иногда человек обнаруживает, что вообще лестница не туда приставлена. Ну и тогда что нужно сделать? В первую очередь нужно остановиться. Во вторую очередь, наверное, нужно слезть, а кому-то нужно спрыгивать, ну потому что уже время пришло. Ну и вообще внимательно смотреть, куда ставить лестницу дальше. Поэтому в целом я склонен говорить о том, что выгорание – это нормально.
А вот такой момент, можно я спрошу, да? Сейчас очень много говорят по поводу work and life balance, да, и тоже мнения на сей счет очень разные. То есть какое-то было интервью то ли Юрия, то ли Дмитрия Гурского, и они сказали, и кто-то из них сказал, что никакого баланса, разумеется, нет, то есть они очень много работают, потому что можно понять, почему. Я об этом, на эту тему размышляла и пришла к выводу, что для наемного сотрудника все-таки уйти в эмоциональное выгорание, дисбаланс – это проявление безответственности по отношению вот к самому себе. Потому что все-таки очевидно, что спектр ответственности, он совсем другой. Вот. Но здесь в то же время мы утыкаемся в такие вопросы, как, например, то, что ты работаешь в компании, ты хочешь быть экспертом, прокачиваться как специалист. На каком-то этапе ты можешь превратиться в псевдособственника. Есть такое понятие – синдром псевдособственника, когда ты работаешь, там, готов уделять работе любимой 16 там, часов условно, но при этом ведь ты не владелец бизнеса, и ты не должен быть настолько включен. Вот, то есть что вы на сей счет думаете? Еще момент, что вот часто айтишники, они работают с американскими заказчиками, и там на сей счет, там люди работают очень много, и это как-то заражает. И ты думаешь, что если я столько не работаю, то со мной что-то не так, я ленивый или там и прочее. То есть вот что вы думаете на сей счет?
Вы задали мне три вопроса на самом деле. Давайте попробуем по очереди.
Окей.
То, о чем говорят действительно очень успешные, умные люди – это, ну, действительно сложно work-life balance выстраивать, в особенности, когда ты собственник компании или даже нескольких компаний, потому что... Ну и в целом я уверен, что в IT, да и во многих других сферах, мне просто ближе IT, я давно работаю, представляю. Проблема в том, что очень сложно прекратить думать о работе, когда закончилась работа. То есть, грубо говоря, можно встать со своего стула на работе, выйти на улицу, ехать домой, но продолжать думать о работе. И у меня есть масса знакомых, которые гордятся тем, что, прям дословно процитирую, о том, что, прикинь, я полчаса ехал на машине домой, и вот очнулся только дома. Я все это время думал о работе. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но в целом я склонен судить по результатам. Есть исследования, которые говорят о том, что работать там, больше 40 часов в неделю эффективно нельзя. И когда мы работаем больше, мы берем у себя в кредит. Если мы говорим про выгорание, то это исчерпание кредита, который мы взяли у своей психики, у своего организма, и этот кредит нужно будет отдавать, если его вообще возможно отдать. Потому что, еще раз, как я говорил, часто бывает так, что иногда это безвозвратный кредит, и человек где-то перестраивается, где-то физиологически. У нас, кстати, будет один из экспертов, Андрей Сокол, он нейроанатом. Он как раз будет рассказывать о том, как выгорание на нейрологическом уровне связано, как наш мозг работает. Отвечая на второй вопрос про то, что айтишники работают с американцами, да, в американской культуре действительно принято много работать. И вообще, если так посмотреть, для меня один из плюсов моей истории про выгорание было то, что я стал гораздо внимательнее к психологии и открыл для себя много интересных, ну, открытий про мир, про других людей, про себя. И действительно, да, американцы работают больше, но у них это в культуре. То есть в Америку едут те, кто хотят работать больше. И когда белорусы сталкиваются с американской культурой, когда нужно больше работать, да, им иногда это трудно, но это не повод действительно отказываться от себя, говорить о том, что я вот буду работать очень много. Вы правы в том, что ответственность в любом случае остается на человеке.
Сергей от шмат говорил про то, як познать, доведаться, что почалось у тебя эмоциональное выгорание, из-за чего это может здариться. И вот нас вот с Юлей цікавить вельми такое пытание. Вот коли человек шмат працуе, сказал Сергей, то пэўны межа досягается, коли уже вот это такая перапрацовка, якая идзе до эмоцийного выгорання. И, может быть, нема нейкага стимула. А коли працадаўца пропануе тебе подвышение заробку там у 2-3 разы, это стане стимулом таким, ці нейким таким леками, якія спынять этот процесс эмоцийного выгорання?
Очень хороший вопрос. Потому что, на мой взгляд, через... Ну, это как раз одна из самых частых проблем, когда работодатели видят, что что-то сотрудник начинает сдавать, но ценность...
И поднять не ему заработок, да?
Да, что-то сдает. Ну, и человек сам... На самом деле, я сейчас, до того, как мы перейдем к вопросу денег, скажу о том, что один, наверное, из факторов, который вот я не учел, как определить, что у тебя может быть выгорание, это то, что когда ты начинаешь задавать себе вопрос... Что-то я стал хуже работать, а не поднажать ли мне еще? И начинаешь пытаться работать еще больше. Вот такая вот внутренняя пытаешься себя заставить. Иногда еще, да, действительно приходит работодатель и говорит, так что, может, еще денег? Ну и ты думаешь о том, что, о, еще денег.
Да.
Да. И такой, ну, этого хватает, наверное, на несколько месяцев. А только потом становится еще хуже, потому что, к сожалению, если бы мы научились решать проблему эмоционального выгорания покупкой волшебной таблетки, то наверняка люди уже достигли бы каких-то невероятных высот в работоспособности. Но мы не видим, что люди, которые выгорают и устают, способны лечиться деньгами. Поэтому, мне кажется...
Нам спынить, попросить его вот эту тему развивать?
Нет, нас, развивает.
Нас поб'ють люди, которые просто наймаются на працу и хотят, чтобы им подвышали заробок. А послухают вот это вообще працедавцы и скажут, о, так подвышай, не подвышай, это ничего не допоможет.
Ну, они могут о другом задуматься, на самом деле, про цедауцы, об истинных ценностях. То есть деньги – это одна из ценностей, могут быть еще другие ценности.
Так?
Я определенно уверен, что деньги – это важно, но гораздо важнее то, зачем человек вообще делает то, что он делает. Потому что деньги, на мой взгляд, всегда это результат взятой на себя ответственности и эффективности. Можно заниматься интересным делом, и тогда... Ты будешь расти как профессионал, развиваться, строить карьеру, а можно пытаться идти за деньгами. Но решат ли деньги все вопросы? Опять же, это мое мнение, но, на мой взгляд, нет. Я бы хотел все-таки вернуться к теме нашего мероприятия, да, и как вам такая идея? Давайте вообще посмотрим на проблему вот такого выгорания не только через призму работы, да, потому что мы говорим работа, деньги, работодатели. Бесспорно, это все важно. Всегда в центре стоит человек. И вообще я считаю, что гораздо важнее, помимо заработка денег, эффективной работы, всегда оставаться в контакте с самим собой. И вот выгорание – это как раз такой сигнал о том, что что-то пошло не так, мы пришли не туда. Поэтому у нас на мероприятии мы будем смотреть на проблему выгорания с нескольких сторон. Как я говорил, у нас будут психологи и нейрофизиологи, у нас будет специалист по питанию, у нас будет человек телесный практик. Мы как раз посмотрим, как мы вообще можем оставаться в ресурсном состоянии, когда мы устаем, когда мы чувствуем, что мы неэффективны, когда мы где-то не достигаем того, чего хотели бы достигать. Потому что если только работать, это работает, наверное, для людей до 25-30 лет. К сожалению, потом так уже устроена природа, что потом мы перестаем быть ей нужны, и тело начинает медленно свою функцию... тело начинает увядать. Если не заниматься собой, если не знать себя, то можно достаточно быстро выгореть. Поэтому я хотел бы пригласить тех, кому эта тема интересна. У нас есть веб-сайт truestories.by, truestories.by. Там можно купить билеты, зарегистрироваться, посмотреть список наших сторителлеров и экспертов.
Можно ли, вот я сейчас подумала, такой у меня вопрос в голову пришел. Сергей, он специалист по большим данным. А сейчас очень много появляется приложений различных, которые именно трекают, помогают понять по вопросам, по особенностям переписки даже, о том, что человек близок к эмоциональному выгоранию. Что вы об этом думаете? И вообще, если так посмотреть в разрезе HR.
Я думаю, что это очень интересная тема, и за ней вообще большое будущее, потому что действительно все наши коммуникации оцифрованы, и даже те, которые мы не знаем, что оцифрованы, они тоже во многом уже оцифрованы. Я даже знаю про белорусский стартап, который этим вопросом занимается, мы вчера созванивались. Я уверен, что через несколько лет мы уже увидим такие индикаторы того, что появятся продукты, которые позволят это делать. Я знаю просто, что в ряде белорусских компаний, например, в компании EPAM, уже есть целая команда, которая называется People Analytics. Mm-hmm. И они занимаются тем, что мониторят состояние сотрудников. Да, понятное дело, что для них важная составляющая бизнеса, так как их бизнес построен на перепродаже профессиональных компетенций их сотрудников. Делать так, чтобы люди оставались эффективными. Поэтому я думаю, что любой бизнес... уже сейчас он будет заинтересован в том, чтобы вовремя диагностировать эту проблему, может быть, еще до того, как сам человек понял, что с ним что-то не так.
Вот мы взгадывали американцев про то, что они там шмат працуют, значно больше, чем те же самые белорусы, тому, может быть, эмоционально выгорают худшей, але спыняют это выгорание, я так зразумел из ваших слов, у тым лику и с допомогой психологов. Фактично у кожнага амерыканца ёсць свой псіхолаг. От у беларусаў такая практыка ёсць. Дапаможа сапраўды псіхолаг, вось нам з Юлей, калі што, ад чарговага эмацыйнага выгарання і ўвогуле наколькі беларусы схільныя да звяртацца са сваімі праблемамі да чужога чалавека, хай ён там і ў белым халаце.
Вы подняли очень интересную тему. На мой взгляд, проблема психологической грамотности в Беларуси, она еще находится под где-то далеко и глубоко спрятана. Но вот то, что я определил по тем людям, с которыми я общался после ивентов, с которыми проводил интервью, 10 из 10 человек ходили или ходят, продолжают ходить к психологу за консультациями. Я бы не хотел говорить, что психологи это люди в белых халатах. На самом деле психология... психотерапия становится гораздо доступнее и популярнее. Не очень хочется продолжать вот этот вот тренд из Советского Союза, когда мозгоправы, да, так назывались, это были карательные органы, куда ссылали неугодных. Мне кажется, что вообще психология – это очень важная тема, и с любым вопросом, с любым каким-то дискомфортом нужно идти, можно идти к психологу. Важно правильно его выбирать. И важно, ну, если такие рекомендации от меня, важно не стесняться, можно поспрашивать у знакомых, кто предположительно, по вашему мнению, ходит, может быть, они кого-то посоветуют. Можно поискать в интернете, есть масса сайтов. Даже появляются сайты, которые помогают искать психолога по набору вопросов, которые вы хотите разрешить. Ну и не надо стесняться поменять специалиста, да, пришли к одному, познакомились, важно найти своего человека. И да, я ответ на ваш вопрос, Дмитрий, что психолог – это одна из основ помощи при эмоциональном выгорании, потому что он поможет найти опору на себя, ну и обнаружить, благодаря из-за чего произошло это выгорание и как восстанавливаться.
Просто я так разумею, вот чему у нас боятся все психологи, не только та вот… Ну, хотя, да, тая вот карная медицина, якая ідзе з савецкіх часоў, але засталося ў галаве такое. Ты звярнуўся да доктара, да любога. У цябе ж усе звесткі потым ідуць у тваю картку медыцынскую. Ты звярнуўся да псіхолага, і ты думаеш, вот я схожу да псіхолага, скажу, што ў мяне ёсць нейкія праблемы, а потом мне трэба будзе ісці браць медыцынскую даведку, там, вадзіцельскую. А там убачыць, што я быў у псіхолага, і скажуць, ой, што-то з табой не так, давай-ка мы тут табе аналізы возьмем, можа, там не дадуць, можа, яшчэ якія праблемы, і гэтак далей. От наколькі гэта ўсё змянілася? Калі вы звяртаецеся, да прыкладу, да псіхолага, от вы пра гэта думаеце, і гэта некім чынам адбілася на вашым далейшым жыцці, када вы нечакана прыходзіце, ну я не ведаю, хоць куды там, там дзе трэба от, медыцынскія звесткі, а вас открывают и говорят, о, хлопец, так ты у психолога был, может, ты какой-то тут вот психанутый?
Ну, я думаю, что лучше быть официально психанутым, чем скрытно. Это шутка. На самом деле вы путаете психологов и психиатрию, потому что действительно, насколько мне известно, только при постановке какого-то серьезного психического диагноза человеку не дают возможность получить водительские права. И никто никогда не будет отправлять никакую информацию, если вы пришли к психологу.
Я вас переконываю, что так вот, как я вот зараз сказал, думаю, вот большесть 90%...
Ну, давайте это исправлять. Мы для этого и делаем нашу встречу, для того, чтобы показать, что работа с психологом, вообще это важно, если вы чувствуете себя как-то не так. А, ну, если болит зуб, вы же не терпите и не ждете, пока он там совсем вывалится, да, болит нога. Чем, собственно, психика отличается от остального тела? Можно посмотреть на весь остальной мир. Американцы действительно не стесняются ходить к психологам. Да и вообще, вот я в своем окружении вижу, что люди не стесняются этого вопроса. Но у кого-то есть проблемы, кто-то хочет там меньше конфликтовать, кто-то хочет быть более спокойным. Кто-то хочет какие-то детские, может быть, проблемы обсудить. Да, слушайте, мне кажется, что давно уже все не так плохо. Да и психология стала гораздо доступнее. Я вот даже знаю, что есть такие групповые встречи, летние вот съезды, можно сказать, психологов. Я знаю то, что очень много айтишников пошло к психологам. Прям учиться пошли, потому что это очень интересная тема. Ну, можно посмотреть на айтишников так. Они размышляют... логически, да, психология – это какая-то оборотная сторона совсем, да, то есть это что-то эзотерическое для людей. Ну, многие начали интересоваться. Я считаю, что это очень правильная динамика.
Вот вы, до речи, сказали про доступность, а тут у нас вот наши глядачи аккурат-таки и задают с этой нагоды пытания, видать, комусь не так само актуальна тема, поговорыць з псіхолагам, чаму такія дарагія псіхолагі ў Беларусі? Нават самы пачынаючы бярэ $20 за сеанс. Ці мусіць такая дапамога, паслуга быць даступнай? А то уявіце сабе вось звычайную якую-небудзь настаўніцу школьную. У яе вот выгаранне эмацыйнае, яна сабе можа дазволіць заплаціць такія грошы псіхолагу?
Я понимаю, да, это действительно проблема, потому что профессионалы, которые берут деньги за свою работу, они стоят существенных денег. Есть психологи, которые берут $50-100 за свои консультации. Я знаю то, что начинающие специалисты начинают там, долларов с 15. И, ну, в целом, не мне судить о доступности, я говорю о доступности как о возможности. Да, то есть, ну, я считаю, что инвестиции в свое психическое здоровье, эмоциональное здоровье,
ментальное,
это гораздо важнее, чем инвестиции в жажду нового автомобиля или по какой-то причине большого количества шмоток. Я сейчас не говорю об учительнице, к сожалению, у нас действительно и преподаватели, и врачи недоплачены очень серьезно, и я не знаю, что
да, с этим вот, делать. Вот, сапраўды, вы все говорите про айтишников. Да, айтишники могут себе это дозволить. Але, нават вы сказали, нават больше еще вот от этого покутают наставники, докторы и иншие профессии, которые, а, больше за айтишников працуют с людьми, б, отрымливают заробки у десятки разов меньше.
Понимаю, проблема есть. К сожалению, если бы я мог как-то повлиять, я бы повлиял. Я делаю то, что могу сделать. Делаю это с тем, в том мире, в котором могу. Я думаю, что и у преподавателей...
Я не наезжал на вас.
Да-да-да.
Я вашего меркования.
Я считаю, что есть штатные психологи, мне кажется, и в учебных заведениях. Можно попытаться поговорить там. Мне трудно говорить про медицину и про вузы, про школы, про преподавателей там. Но я думаю, что можно попытаться найти. Есть еще один важный момент. Важно не путать вот посиделки на кухне и разговоры с друзьями с консультацией психолога.
То есть вот я сейчас выговорюсь там за там, куфлем пива, сябру, все свои проблемы, это не допоможет.
Он может это, не понять
ну, как,
просто.
Это может обернуться не очень хорошо. Мы как раз с нашим экспертом недавно обсуждали эту тему, чем работа с профессиональным психологом отличается от разговоров на кухне. Очень часто... Разговоры на кухне могут быть еще более еще и травматичными, потому что человек, сам того не желая, пытаясь поддержать вас как-то, может сказать, да я вот в твои годы то, да, или там вот наши там отцы работали по 12 часов, и нормально все было, никто не выгорал. На самом деле психолог потому-то и отличается от человека на кухне, что это его профессия. Вы же не идете к своему другу, когда у вас желудок болит, поговорить, вот что-то у меня там плохо совсем. Или когда рука сломана, там, вам товарищ не говорит, ну потерпи, браток, само зарастет через пару недель. Вы бежите к врачу. Вот и здесь точно так же лучше всего сходить на консультацию.
А можете еще вот уточнить все-таки... Мы затронули так достаточно обстоятельно вопрос с психологической помощью. Какие есть еще способы для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье? И вот поддерживать в ресурсном состоянии? Медитация, спорт, что?
Коротко. Ресурсы всегда связаны. Это баланс между состоянием тела, души, психики. Поэтому очень внимательно нужно смотреть на то, что ты ешь, и то, как работает твое тело. То есть заниматься спортом, но тоже заниматься этим бережно. Я считаю, что все это очень сильно связано. Сейчас очень доступно стало йога, есть масса онлайн-занятий бесплатных, онлайн-видео. Ну и в целом стоит обратить внимание на то, что и как мы едим. К сожалению, питаться мы стали очень плохо. Но это тема для отдельной беседы. Она, опять же, будет подниматься у нас на встрече. Я приглашаю всех приходить к нам 26 октября.
Да, нагадаю, што 26 кастрычніка ў Мінску адбудзецца сустрэча True Stories, дзе будзе абмяркоўвацца тэма прафесійнага, эмацыйнага і ўсіх астатніх выгаранняў, якія толькі існуюць у прыродзе. Сергей Кадомскі, арганізатар гэтай сустрэчы, запісывайцеся, прыходзьце. Юлія Нехай, Дмітра Лукашук, стартапніца. У 15.05 мы абмяркуем з медыяэкспертам, палітычным аналітыкам Паўлюком Быкоўскім вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі рэгістрацыі кандыдатаў.